Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 14 декабря по новому стилю, первое по церковному календарю. Православная Церковь сегодня совершает память пророка Наума, праведного Филарета Милостивого и мученика Анании Персинина. «Блаженны милостивые, яко те и помилованы будут», — сказал Господь наш Иисус Христос. Слова эти исполнились над святым Филаретом, который за свою любовь и щедрость к бедным заслужил прозвание Милостивого и сам получил от Бога великие милости. Филарет, родом из Малой Азии, жил в VIII веке, был богатым и знатным человеком. Он женился на благородной и богатой девушке, от которой у него родилось трое детей, сын и две дочери. У Филарета были многочисленные стада и села, плодоносные нивы и изобилие во всем. Ему служило множество рабов и рабынь. Кажется, трудно было бы найти человека счастливее его. Семья жила дружно, богатства его умножались с каждым днем, ни печали, ни заботы не омрачали его жизнь. Как часто бывает, что, живя в таком довольстве, человек привыкает все средства тратить лишь на удовлетворение своих нужд, желаний и капризов, и забывает о тех, кто терпит нужду, может быть, совсем не вдалеке от него, или успокаивает свою совесть, убеждая себя, что все нуждающиеся ленивы и ни к чему не способны, потому и бедствуют, либо тем, что всем все равно не поможешь. Но Филарет был не таким. «Не для того Бог дал мне богатство, — говорил он себе, — чтобы я пользовался им один, а для того, чтобы я делился с бедными, с теми, которых на страшном суде Господь не постыдится назвать своими братьями». Рассуждая таким образом, Филарет так и поступал. Неимущих и несчастных полюбил он, как отец своих детей, и щедро раздавал им пищу, одежду и даже скот. Весь край благословлял его. Все нищие, больные, вдовы, сироты, странники находили у него приют, помощь и утешение. Так прошло много лет. Но вот враги, арабы-магометане, напали на область, в которой жил добрый Филарет, и как буря и пламя опустошили ее. Они разграбили все богатство Филарета, многих его слуг увели в плен, расхитили стада, завладели его полями. У Филарета осталось всего только слуга и служанка, дом, в котором он жил, маленькое поле, пара валов и лошадь. С этими скудными средствами только постоянным трудом можно было доставать насущный хлеб для пропитания семейства. Филарет безропотно покорился Господней воле и стал сам обрабатывать свое поле. Однажды он запряг своих валов и отправился на пашню. Работая, он славил и благодарил Господа, что он привел его исполнять заповедь, повелевающую в поте лица приобретать себе хлеб, и, послав ему труд, избавил его от лени и праздности, которые столь опасны для души. В это время односельчанин Филарета работал на соседнем поле, и вдруг пал у него вол. Он очень огорчился, так как был беден, а издохший вол принадлежал соседу. Он стал горько плакать. «У кого мне найти помощь?» — думал он. «Случись это в прежние годы, я пошел бы к доброму Филарету, и он помог бы мне, но теперь он сам беден. А все-таки пойду к нему, расскажу ему свое горе, он пожалеет меня и поможет хоть добрым словом». Филарет, видя его печаль, отпряг одного своего вала и дал ему. Жена Филарета, узнав о случившемся, стала горько упрекать мужа. «Ты что, хочешь уморить нас голодом? Зачем отдал вала? Чем будешь обрабатывать свое поле? Ведь я знаю, что не из доброты отдал ты вала, а ради себя, потому что привык жить в богатстве и праздности, и тебе лень трудиться». С кротостью отвечал Филарет на эти несправедливые упреки, обнадеживая жену свою милостью Бога, которая за отданное может воздать старицей, а сам стал сыном работать день и ночь, почти не зная отдыха. Однако бедность увеличивалась. Филарет лишал себя почти необходимого, но отказать нищему было выше его сил. Так он отдал и другого вала, и лошадь. Иногда снимал с себя одежду и отдавал неимущему, а жена бранила и упрекала его. Филарет говорил родным: «Есть у меня сокровище, о котором вы не знаете». Но жена и дети не понимали его слов. Наконец дошли они до такой нищеты, что стали нуждаться в дневной пище. Иногда соседи посылали им из жалости хлеба или муки, но и тут Филарет свою часть делил с нищими. Богу было угодно вернуть богатство доброму и кроткому Филарету, и вот как это случилось. Императрица Ирина, царствовавшая в Византии вместе со своим сыном Константином, пожелала женить его. Были посланы царские сановники, чтобы со всей империи привести прекраснейших девушек, из которых царь мог бы выбрать себе невесту. Посланные пришли в то селение, в котором жил Филарет, и, увидев издалека его дом, который был самым большим и красивым в округе, они захотели в нем остановиться. Но жители села сказали им: Этот дом хоть и прекрасен снаружи, но внутри беден и пуст. Между тем Филарет, увидя незнакомцев, которые шли к его дому, вышел к ним навстречу и стал звать их к себе, совершенно забыв о своей нищете и радуясь, что может дать кров путникам. Они вошли, а Филарет, поспешив к жене, велел ей готовить ужин. «Что с тобой?» — воскликнула она. «Из чего нам готовить ужин? Нет ни ягненка, ни курицы в бедном нашем доме, а о масле и вине мы едва помним, когда они были у нас. Так, по крайней мере, разведи огонь, нагрей воды и приготовь комнату для странников. А может быть, Бог пошлет нам что-нибудь в помощь», — ответил Филарет. В самом деле, лишь только она начала исполнять сказанное, как в дверях показались старейшины селения. Услышав, что у доброго Филарета гости и зная его нищету, они спешили помочь ему кто чем мог. Один нес барашка, другой — курицу, кто-то масло, кто-то вино. Филарет смог радушно угостить царских посланников, которые расспросили его о его семействе и узнали, что у него три юные внучки. Они пожелали видеть их и были поражены красотой и скромностью одной из них, Марии, и непременно потребовали, чтобы она отправлялась в Константинополь. И Филарет с семейством отправился в столицу. 10 девушек были приведены на выбор царю. Мария, воспитанная в смиренномудрии, не ожидала себе блестящей участи, тем более, что одна из девиц, гордясь своей красотой и знатностью, прямо говорила остальным: «Неужели вы думаете, что царь изберет кого-то из вас? На меня наверняка пойдет его выбор, потому что я всех вас красивее, знатнее и умнее». Господь возвышает смиренных, а помышления гордых сокрушает. Выбор царя остановился на Марии. Женившись на ней, он и всему ее семейству оказал милость и почет. Милостивому Филарету дал богатые дома и поместье. Жена Филарета и его домашние тогда раскаялись в своем ропоте и просили у него прощения. Среди величия и богатства милосердный Филарет оставался кротким и смиренным, как и прежде, радуясь только, что может больше помогать бедным. Однажды он сказал жене: «Сделаем богатый пир и позовем царя и его вельмож». Жена все приготовила, думая действительно угостить роскошным обедом царя и вельмож, а Филарет между тем пошел звать гостей. В назначенный день собралось в дом множество бедных, хромых, слепых и убогих. Он встретил их, радушно принял и сам с родными служил им. Видевшие это поняли тогда, что он действительно принимал царя небесного в лице нищих и убогих, ибо сам Господь сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». И не только накормил Филарет бедных и нищих, но и каждому из них дал по золотому. На дела милосердия Филарет употреблял богатство, данное ему царем, который, любя его, охотно поручил бы ему и важную должность. Но праведник удалялся от земного величия и хранил в сердце глубокое смирение. Своих близких он попросил выкупить у него его часть имущества, дарованного ему царем. Получив золото, он раздал его нищим. Когда об этом узнали цари его вельможи, то были очень довольны щедростью Филарета и с тех пор стали давать святому много золота для раздачи нищим. Филарет же сделал 3 одинаковых ящика и наполнил один из них золотом, другой серебром, а третий медью. Когда приходил бедняк с просьбой о помощи, Филарет, стараясь не делать никаких выводов о пришедшем, не глядя, запускал руку в сокровищницу и, что случайно, вернее, по Божьему усмотрению, вынимал медные, серебряные или золотые монеты, то и давал просителю. Сколько раз, видя человека в приличной одежде, опускал он руку в ящик, думая дать ему медную монету, так как, судя по одежде, не считал человека бедным, и всякий раз рука его невольно опускалась в ящик с серебром или золотом. Иногда же просил помощи у Филарета некто, одетый в рубище, и он уже протягивал руку за золотом. Между тем рука его как бы останавливалась, и он вынимал очень немного. Все это происходило по промыслу Бога, которому известны наши настоящие нужды. Дожив до глубокой старости, Филарет получил от Бога извещение, что близок час его кончины. Он заказал себе гроб, раздал нищим деньги, которые имел, дал наставление детям и внукам, причем предсказал судьбу всех своих внуков и внучек, и с просиявшим лицом предал Богу душу. Лицо его и по смерти сохранило выражение радостного спокойствия, которое до глубокой старости придавало ему необычайную красоту. Что же делать нам, чтобы подражать в милосердии таким святым, как Филарет? Обычно человек думает, что Творец требует от него очень больших дел, самого крайнего самоотвержения, всецелого уничтожения его личности. Человек так пугается этими мыслями, что начинает страшиться в чем-либо приблизиться к Богу, прячется от Бога, как согрешивший Адам, и даже не вникает в Слово Божие. Все равно думает: ничего не могу сделать для Бога и для души своей, Буду уж лучше в сторонке от духовного мира, не буду думать о вечной жизни, о Боге, а буду жить, как живется». Так начинает свою проповедь «Слово о малом доброделании» архимандрит Иоанн Крестьянкин. У самого входа в религиозную область существует некий гипноз больших дел. Надо делать какое-то большое дело или никакого. И люди не делают никакого дела для Бога и для души своей. Удивительно, чем больше человек предан мелочам жизни, тем менее именно в мелочах хочет быть честным, чистым и верным Богу. А между тем, через правильное отношение к мелочам должен пройти каждый человек, желающий приблизиться к Царствию Божию. Мелкие хорошие поступки – это вода на цветок личности человека. Совсем не обязательно вылить на требующий воды цветок море воды. Можно вылить полстакана, и это будет для жизни достаточно. Если бы люди были мудры, они бы все стремились на малое и совсем легкое для них дело, через которое они могли бы получить себе вечное сокровище. Великое спасение людей в том, что они могут привиться к стволу вечного дерева жизни через самый ничтожный черенок – поступок добра. К дикой яблоне совсем не обязательно прививать целый ствол яблони доброй. Достаточно взять малый черенок и привить его к одной из ветвей дичка. Сколь даже самое малое добро полезно для человека, неоспоримо доказывается тем, что даже самое малое зло для него чрезвычайно вредно. Попала нам, скажем, соринка в глаз, глаз уже ничего не видит, и даже другим глазом в это время смотреть трудно. Маленькое зло, попавшее, как соринка, в глаз души, сейчас же выводит человека из строя жизни. Пустячное дело, себе или другому из глаза тела его или души вынуть соринку, но это добро, без которого нельзя жить. Поистине, малое добро более необходимо, насущно в мире, чем большое. Гибнет человечество не от недостатка большого добра, а от недостатка именно малого добра. Через малое, легкое дело человек более всего привыкает к добру и начинает ему служить, нехотя, но от сердца, искренно, и через это более и более входит в атмосферу добра, пускает корни своей жизни в новую почву добра. Корни жизни человеческой легко приспосабливаются к этой почве добра и вскоре уже не могут без нее жить. Так спасается человек. От малого происходит великое. Верный в малом оказывается верным в великом. Оттого я сейчас пою гимн не добру, а его незначительности, его малости, говорит архимандрит Иоанн Крестьянкин. И не только не упрекаю вас, что вы в добре заняты только мелочами и не несете никакого великого самопожертвования, но наоборот, прошу вас не думать ни о каком великом самопожертвовании и ни в коем случае не пренебрегать в добре мелочами. Пожалуйста, если захотите, приходите в неописуемую ярость по какому-нибудь особенному случаю, но не гневайтесь по мелочам на брата своего напрасно. Оставьте в стороне рассуждение, позволительно или нет убивать миллионы людей. Попробуйте проявить свое нравственное чувство в пустяке. Не убивайте личности вашего ближнего ни разу, ни словом, ни намеком, ни жестом. Трудно ночью встать на молитву, но вникните утром, хотя бы когда идете на работу. Вникните в «Отче наш», и пусть в сердце вашем отзовутся слова этой краткой молитвы. И на ночь, перекрестясь, предайте себя от всего сердца в руки Небесного Отца. Это совсем легко. И подавайте, подавайте воды всякому, кто будет нуждаться. Подавайте стакан, наполненный самым простым участием ко всякому человеку, нуждающемуся в нем. Дивный путь малых дел, пою тебе гимн. Окружайте, люди, себя, опоясывайтесь малыми делами добра, цепью малых, простых, легких, ничего вам не стоящих добрых чувств, мыслей, слов и дел. Оставим большое и трудное, оно для тех, кто любит его, а для нас, еще не полюбивших большого, Господь милостью Своей приготовил, разлил всюду, как воду и воздух, малую любовь. Напомню, братья и сестры, что это были отрывки из «Слова о малом доброделании» архимандрита Иоанна Крестьянкина. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.